Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Носителем очень важных новостей является сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев. Он бьет рекорды. Ему поручено важное государственное дело. Он занимается контрактниками. Он заманивает людей на государственную службу по контракту. Он должен проводить патриотические кампании. И он считает, что дух народа настолько высок, патриотический дух, что удается рекордно, вот еще раз повторю это слово «рекордно», приглашать или заманивать, затаскивать в военкоматы 1600 человек в день. 1600 человек в день хотят пойти служить по контракту вот непосредственно на войну. Помогает ему в этом духоподъемном деле Владимир Путин. Специально встречаются с лицами, которые отвечают за дух нации. Вот посмотрите, пожалуйста, начало этой встречи.
Уважаемые друзья, добрый день. Я считал важным очень встретиться с вами. И прежде всего хочу вас поблагодарить, всех вас поблагодарить за поддержку Вооруженных сил Российской Федерации. За поддержку Вооруженных сил России и поддержку наших бойцов, членов их семей, всех тех, кто борется за Россию в рамках специальной военной операции.
Перед вами, перед ним сидели представители всех религий, главных религий. Не знаю, можно ли употреблять такое слово, главных религий, ну, массовых-массовых в Российской Федерации, и он всех их благодарил за единую поддержку специальной военной операции. С нами на связи Иван Ступак. Иван, здравствуйте. Иван, слышно нас? Иван, звук, можете немножечко?
У меня все хорошо.
У вас хорошо?
Отлично.
Я слышу. Я вас слышу.
Хорошо?
Значит, хорошо. У меня теперь тоже все хорошо. Иван, если бы вы были рецензентом, как бы вы эту сцену прокомментировали? Вот как будто бы вы пишете рецензию. Вот он входит, вот они сидят за этим столом. Кстати говоря, он снова почему-то большой. Мы уж думали, что вирус это закончился, а вот, видимо, расстояние это все еще блюдет президент Российской Федерации.
Это называется «Одиночество в Кремле». Это «Одиночество в Кремле» на самом-то деле. А если вы обратите еще внимание, кроме большого стола, кроме того, что вот он отсаживается от вот этих вот клириков религиозных, которые присутствовали, ну, казалось бы, ну кто, ну, клирики, но разве они могут причинить ему вред? И есть на некоторых кадрах госпропаганды такие моменты, общие планы, когда за Владимиром Путиным стоит охранник из службы безопасности президента, это Федеральная служба охраны и личный телохранитель. И за оператором, который вот справа снимает, за ним тоже стоит сотрудник Федеральной службы охраны. То есть тут даже вот я не найду слова,
ой,
чтобы
подождите,
объяснить,
да,
как боится.
Да. Иван, то есть получается тот, ну, который за оператором стоит, понятно, он смотрит, ну, он вспоминает фильм «Телохранители», думает, оператор целится этим или тем. Это понятно.
Да.
А вот когда он стоит за Путиным, это значит, он смотрит, что в руках, не тащат ли они руки в карманы, вот эти, которые напротив него сидят, правильно?
Абсолютно верно. То есть это тот человек, который должен будет в случае чего, ну, по практике, по протоколу, подскочить в течение буквально первых там, секунды-две, закрыть собой от нападения Владимира Путина и увести его с, там, не знаю, с линии огня или с линии броска, чего там что-то не собрались бросать. Но расстояние большое, поэтому, ну, явно это был такой преувеличенная опасность. Но если вы вспомните буквально июньской давности 23-го года, как он сидит, Владимир Путин, на своем совещании вместе с людьми, которых он знает минимум 20 лет, это генпрокурор Краснов, да, это Антон Вайн, глава администрации, там Сергей Шойгу сидит, Николай Патрушев, между ними расстояние минимум 1,5 метра, и обратите внимание, на столе, вот на совещании, если там вспомните, нет ни одного предмета, нет бутылки с водой, нет стаканов, то есть нет ничего. Ну, понятно, что там находятся сотрудники Федеральной службы охраны на совещании. То есть главная задача – уберечь первое лицо от того, чтобы самое ближайшее окружение не использовало подручные предметы и не метнули в него. То есть представьте себе, вы даже не представьте.
Чтобы стекло не порезали, это как у заключенных абсолютно его забирают.
Верно. Абсолютно верно. Это не преувеличение, еще раз, это не преувеличение. Просто вот сейчас даже ваши редакторы могут погуглить эти картинки, и они увидят, что...
Да, они сейчас покажут нам те же самые кадры, да-да.
А потом вспомните, например, я не хочу там Владимир Зеленский, то есть, ну, ваши зрители могут сказать, ну, понятно, ты вот там с Украины, поэтому ты расскажешь про своего. Нет, обратите внимание, как он сидит, сколько людей возле него, сколько предметов на столе. Не верите Зеленскому, откройте, посмотрите, президент Байден встречается. Белый дом, овальный кабинет. Он сидит близко, вот со всеми, масса предметов тяжелых, тупых, острых. То есть там нет такой паранойи. Вот здесь действительно паранойя возведена просто в ранг кафедрального собора.
Почему? Каким образом тогда? Как мы должны понимать все предшествующие целования с народом? Как это все ставит? Вот, слушайте, ну как? Ну я даже теперь уже что, просто
вы
теряюсь.
Вы уже правильно правильные выводы делаете, абсолютно правильные. То есть еще раз, если вы видите на официальной пропаганде человек, похожий на президента Российской Федерации, находится минимум в полутора метрах от ближайшего окружения, это значит неповторимый оригинал. Если вы видите человека, похожего на Путина, который посещает Мариуполь, общается, заходит в какие-то квартиры, общается с людьми, еще более даже, тянет руки в толпу, 100% это человек, ну, который, основная задача которого – словить пулю или получить, не знаю, там, нож, или получить отраву, чтобы ее не получил вот, основное лицо охраняемое. То есть это все фейки тогда.
Да, Иван, спасибо. Вы очень профессионально все это нам объяснили. Мы теперь все это будем хорошо понимать. У нас раньше была уже такая примета одна, что если вам показывают, часто показывают по телевизору, ну, например, вы не видите Владимира Путина в прямом эфире, по крайней мере, не видите то, что называется прямым эфиром, вам показывают консервы. Вот он встречается с губернатором. Как только пошла серия консервов с губернаторами, это мы знаем всегда, что он куда-то отъехал по своим личным делам, там, не знаю, рожать в очередной раз или еще что-то, делать какую-нибудь операцию, поддерживающую его внешность. Мы это уже знаем. Теперь мы понимаем, что если Владимир Путин на выезде тесно с кем-то соприкасается, не верьте, это ну, не он соприкасается, потому что для него это очень опасно, судя по тем кадрам, которые мы только что увидели. Сейчас мы послушаем, вы уже поняли, что он их всех очень-очень благодарил за поддержку специальной военной операции, за вселение в их паствы этого, значит, духа патриотического. И в ответ они его тоже очень благодарили. И мы сейчас послушаем главного раввина России Берла Лазара, за что он благодарен Владимиру Путину.
Я сам не сомневаюсь, что израильтяне и палестинцы, евреи и мусульмане могут жить в мире, уважать друг друга и при необходимости даже помогать друг другу. Есть все условия, что не могли дружить вместе. Можно взять пример, то, что у нас здесь в России, мир между христианами, мусульманами, иудеями, буддистами, всеми религиями, всеми народами. На самом деле это есть пример для всего мира. Можно подумать, почему здесь мы можем дружить, реально помогать друг другу, радоваться вместе, а там невозможно. Ответ простой. Здесь у нас мудрый президент, который, когда видит, что может, наоборот, помогать в этой дружбе, или, не дай Бог, момент, когда может быть, не дай Бог, какой-то там трудный момент, собирает нас вместе и, как сегодня вы говорили, дает вот эту четкую позицию, что это самое ценное, то, что у нас есть сегодня в России.
Денис Шендерович, вам слово. Здравствуйте, политик. С нами на связи Денис Шендерович из Москвы. Денис, ну вы подписываетесь под словами главного раввина Российской Федерации, что главная ценность, которую несет Владимир Путин, это дружба народов Российской Федерации.
А, там не видно было, это издалека камера. Может, он подмигивал глазом.
Может, пальцы держал как-то так.
Да, да, поэтому и тут надо еще 10 раз его переспросить о том, что же там было на самом деле. Может быть, там не все просто так, может быть, он был неискренен, не
Ой,
знаю.
Денис,
подписываться под его словами я не готов.
Вы не готовы. Денис, я просто одну копейку из пяти вставлю. Я перед эфиром погуглила Берла Лазара, чем он занимался в последнее время. У него 2 недели назад он праздновал какой-то религиозный праздник в Мариной Роще и упал во время этого праздника. И у него было сотрясение мозга 2 недели назад.
Я не знаю ничего про то, что он упал.
Это РИА Новости, это официальная информация. Поэтому я к тому, что мы должны быть, наверное, как-то благосклонными, что ли, к нему, снисходительными к тому, что он говорит.
Возможно. Но я бы сказал следующее, что это встреча, которую там он проводил, и люди, которые там сидят, они говорят только то, что им сказали говорить. Я не считаю, что слова Лазара были искренними, и я не считаю, что он действительно так думает. Ровно потому, что он находится на территории Российской Федерации, он не может сказать других слов, кроме тех, которые он сказал. Полагаю, что так.
Так он мог же, Берлазер, и этих слов не говорить, с другой стороны. Кто его за язык-то тянет? Благодарить Владимира Путина за мир во всем мире. Ну что же это такое? Я уж теперь
говорю. А для чего его туда? Его туда для этого и пригласили. Если он туда пришел, значит, он должен был сказать. Вы знаете, я проведу аналогию небольшую. Недавно хамасовцы отдали 2 пожилых женщин, которые сказали, что с ними в плену хорошо обходились. Они уже были в безопасности, с ними работали израильские спецслужбы, и Цахал. Но она сказала, что со мной хорошо обходились, мне там давали апельсинки или еще что-то. Но при этом не все знали, что в этот момент находились в плену еще ее родственники. И очевидным становится то, что она говорила ровно так, как ей сказали говорить об этом террористы. Потому что если бы она сказала что-нибудь не так, то оставшиеся в плену родственники могли бы не выжить. Вот. Таких ситуаций, когда люди говорят не то, что думают, или не то, что хотят, достаточно много, когда у них есть какие-то, точнее, на них есть какие-то методы воздействия, манипуляции и так далее. Я не знаю, что за ситуация у Лазара, но и не знаю, какие у него мотивы, говорил ли он об этом искренне, но я не разделяю его точку зрения в том, что все, что происходит, это благодаря, как он сказал, там, великому и мудрому, могучему царю.
Да. И что и происходит ли вот та самая дружба между народами, о которой он говорит? Спасибо вам, Денис, за этот комментарий. И мы вернемся еще на день назад и послушаем патриарха, который ходил к Путину слушать все эти и тоже благодарил его за мир и дружбу между народами. Что сам-то патриарх говорил, когда он не был на этой встрече, говорил в другой ситуации?
Вот такого рода люди, они не становятся близкими нам ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. И образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре. Но если иная вера, иная культура будет так распространяться, что в какой-то момент они сравняются, или, не дай бог, в какой-то момент та иная культура, иная вера стали доминировать, мы потеряем страну. Мы потеряем свою идентичность. Поэтому, не входя в тонкости миграционной политики, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не просто стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве должно быть двигателем, который сюда движет огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, не знающих часто русского языка и не имеющих, простите, уважения к России и к ее народу.
Алексей Табалов, правозащитник, с нами на связи. Алексей, вот как вы расцениваете это выступление? Речь идет о мигрантах, которые, ну, вытеснят русский язык и культуру, если слишком будете увлекаться приемом их на работу. И как это можно скоррелировать с тем, что говорилось на встрече с Путиным? Мир, дружба между народами, и все равны, и живут прекрасно, и не ссорятся.
Ну, вряд ли я специалист по толкованию слов. Думаю, этот вопрос не ко мне. Что касается мигрантов, и я думаю, что вы ведете к тому, о том, что мигранты в последнее время становятся мишенью для призыва на военную службу и направления на специальную военную операцию. Абсолютно. То да, мигранты — это очень хорошая мишень в настоящее время, чтобы пополнять пушечное мясо на фронте. За них никто не вступится, они бесправные, они пользуются недоверием общества, и власти только подогревают это недоверие и эту вражду, разжигая ее. При этом можно вспомнить, еще несколько лет назад сам Путин и все власть придержащие говорили о том, как же Россия нуждается в иностранной рабочей силе, потому что у нас в стране большая нехватка рабочих рук. И как Россия добродушно принимает и открытые двери для приема наших ближайших соседей. Да? Но вот как только эти соседи оказываются в лапах Российской Федерации, она их непременно пытается уничтожить на войне.
Да, спасибо, Алексей. Вы совершенно верно заметили, что мы сейчас как раз у нас и пойдет разговор о контрактниках. Мы еще спросим вас, зачем их хватают, этих мигрантов, почему-то по месту обязательно служений, по месту молений, почему их там так сейчас стали жестко отлавливать, в то время как военкоматы не справляются с потоком желающих пойти служить по контракту. Давайте посмотрим, как Дмитрий Анатольевич Медведев справляется со своей функцией главного по контрактам.
26 декабря прошлого года президент назначил Дмитрия Медведева на пост своего заместителя в военно-промышленной комиссии. Медведеву поручили набор новых контрактников, чем он и занялся. Общаясь с журналистами в марте, Дмитрий Медведев поделился своими планами по увеличению численности военнослужащих.
Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены, это не менее 1,5 миллиона человек.
В апреле Медведев провел первое заседание по вопросу о доукомплектовании армии. Тогда количество новых контрактников не назвал, но исправился в мае на следующем заседании.
В ряды вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек.
В июле Медведев огласил новые цифры. С 1 января по 4 июля 2023 года в ряды вооруженных сил было принято более 185 тысяч человек. Он также отметил, что мятеж Пригожина не повлиял на отношение граждан к контрактной службе. В августе количество контрактников, по его словам, продолжило стремительно расти.
По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день текущего года, на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек.
В сентябре движение вверх продолжилось.
Ну вот с момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек.
Последнее заседание по вопросу доукомплектовки войск Медведев провел 25 октября и тут же озвучил планы на следующий год.
По данным Министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч – это военнослужащие, зачисленные по контракту на военную службу, и около 80 тысяч – это добровольцы. Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли. Каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек.
Но Дмитрий Медведев преувеличил количество подписанных контрактов в день. Если поделить общее количество контрактников на количество прошедших дней, то получится не 1600, а 1000. Начальник Медведева Путин тоже любит хвастаться добровольцами. Началось это на встрече с военкорами в июне.
Вот сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами 156 тысяч человек. За прошедшую неделю по контракту подписали контракты 9,5 тысяч за неделю.
В сентябре во время встречи с Александром Лукашенко Путин огласил новые цифры.
Пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши подписали контракты воины наши, подписали контракты с вооруженными силами Российской Федерации. 270 тысяч. Но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили. 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые... Вот я хочу еще раз подчеркнуть. Которые готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России.
По поручению Путина Медведев продолжит заниматься доукомплектованием армии и в следующем году, поскольку хорошо отчитывался в этом.
Высокий патриотический дух и желание граждан нашей страны защищать свою родину и позволяет продолжить активный набор военнослужащих по контракту. Координировать эту работу поручено мне.
Буквально командовать парадом буду я. Вот давайте теперь разбираться. Иван Ступак, вам слово. Ведь это же, ну, давайте так, пусть 1600, давайте им поверим. Это же действительно огромная цифра. Она ведь покрывает все нужды, которые только могут возникнуть у российской армии. Значит ли это, что российские граждане застрахованы от новой волны мобилизации, раз столько желающих служить? На войне жертвовать жизнью.
Давайте разбираться. Давайте. Я понимаю прекрасно пропагандистскую проваду. Давайте раскладывать это все на составные части. Окей. Если столько желающих, готовых идти воевать, умирать в земле. То есть я сразу вашим зрителям расскажу, что умирать это на войне некрасиво, непочетно, неестественно, неуютно. Сырая, холодная земля украинская, хоть она и плодородная, но там ничего героического
нет. Путин слово «умирать» заменяет другим «жертвовать жизнью». Вы слышали, он сказал «жертвовать жизнью».
Пускай будет так. Я просто вашим зрителям поясняю, насколько это некрасиво. То есть поставить в конце своей жизни какую-то табличку на парту, да, парта героя, это, по-моему, верх глупости прожив. Да? При Путине родился, при Путине пошел в садик, в школу, в институт успел, какую-то личную жизнь, и потом умереть тоже при Путине. Это все глупо. Теперь смотрите, окей, если так люди идут, как они рапортуют, вопрос, а зачем тогда вводятся все эти драконовские методы, вот электронная повестка, запрет на выезд граждан, которые получили повестки? Зачем? Если же люди идут, зачем вот эти вот все ограничения? Раз, непонятно. Моя логика набора в российскую армию следующее. Дважды в год российская армия набирает срочников, людей на срочную воинскую службу. В весной и осенью. Да? Весной 22 года был план набора 120 тысяч. Как раз было вторжение, план сорвался, получилось набрать порядка 90 тысяч. Осень, я скажу искренне, я пропустил осень 22, я не владею цифрами, но вот сейчас, весна 2023, было оглашено 140 тысяч человек, которые нужно набрать, ну, скорее всего, 140 тысяч и набрать. Осенью будет плюс-минус такая же цифра будет набрана. И вот легким движением руки срочник превращается буквально через несколько дней в обыкновенного контрактника. То есть, скорее всего, вот эта цифра в 300 тысяч контрактника, которые они набрали, именно завязана на людях, которые, ну, молодые пацаны, которые были призваны весной и осенью. А 85 тысяч, которые озвучил Дмитрий Медведев, это уже те люди, которых удалось по сусекам собрать разными способами. Да, помним заявление отдельных депутатов Госдумы? Те граждане стран Средней Азии, которые получили российский паспорт. Паспорт – это не только права, это еще обязанности. Получил – иди служи. После этого было много сообщений о том, что российская военная машина ищет людей в странах Средней Азии, это страны бывшего Советского Союза, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, там ищут. Сербия ищут, Непал ищут, Куба. Министерство внутренних дел Кубы буквально месяц назад отрапортовало, что пресекли попытку вербовки граждан Кубы для участия в войне на территории Украины на стороне Российской Федерации. То есть отсюда я делаю большой вывод, что с людьми не так все хорошо, мягко говоря. Люди набираются туго, люди погибают намного быстрее, чем они себе прогнозировали. И вот даже западные аналитики, это последнее уже скажу, чтобы не занимать эфир, они проанализировали вместе с нашими украинскими и пришли к выводу, что самая горячая точка сейчас на карте Украины – это маленький населенный пункт, который раньше был городом, Авдеевка, то там средняя продолжительность жизни российского военнослужащего от 7, внимание, до 14 дней. 7-14 дней. И потом приезжает следующая волна. Поэтому с таким уровнем потерь, конечно, приходится набирать всех подряд.
Спасибо вам за этот комментарий. И, Алексей, мы давайте с вами вот это уже подробнее действительно обсудим, эту ситуацию. Все хорошо с контрактами, все хорошо. Люди вот записываются по 1600 в день. То, что сейчас произошло в молельном доме, вы знаете, когда забрали этого спортсмена. И ведь его не забрали сразу в армию. Сейчас, кстати, с ним связи нет. Это спортсмен, чемпион по каким-то, по-моему, спортивным единоборствам. Сейчас с ним нет связи. Но в тот момент, когда она была, он рассказал, что сначала его вынуждали подписать контракт. И только потом его уже, вот, как сказать, по этапу забрали в армию. Почему же такое насилие и давление идет по части именно подписания контрактов? Не по набору в армию уже, не по призыву в армию, а по части подписания контрактов. Их сначала уговаривают, применяю это очень мягкое слово, подписывать контракты. Зачем?
Ну, видимо, для того, чтобы обеспечить рост статистики, о которой может отчитаться Дмитрий Анатольевич Медведев. И у меня складывается впечатление, что рост этих цифр прямо пропорционален количеству звездочек на бутылке его коньяка. Вот. Но при этом, как бы мы к ним ни относились, к ним можно относиться и с ними можно соглашаться, и их можно подвергать сомнению. Ну, конечно же, ни один сейчас в стране вряд ли найдется человек в здравом уме, чтобы добровольно пойти на фронт и погибать. Когда уже известно все, как действует российская армия на фронте, как жертвуют командиры своими солдатами, как невозможно добиться медицинской помощи, как невозможно уволиться, как невозможно получить отпуск, как невозможно, наконец, получить свои боевые деньги, за которыми многие шли на войну, да? И желающих на самом деле таких становится крайне мало, но отчитываться-то надо, и мобилизацию объявлять неохота, особенно перед выборами. Поэтому нужно всеми силами затаскивать людей на контракт. Кого туда можно затащить? Тех, кто в наибольшей степени бесправен. Во-первых, это мигранты, о которых мы сегодня с вами уже говорили. Они бесправные, они беспомощные, они со стороны общества подвергаются обструкции, их никому не жалко, соответственно, с ними никто цацкаться не будет. Сказано подписывать контракт, подписал и поехал. Да, вторая категория – это, конечно же, заключенные. Сейчас продолжается чистка тюрем, об этом, наверное, стоит спросить у Романовой Ольги. И это вторая категория людей, которые пополняют контракты. Добровольно ли или принудительно – это второй вопрос. Ну и третья категория граждан, которых обрабатывают – это, конечно же, срочники. Потому что срочников добровольно ли, принудительно заставляют подписывать контракты. Это наиболее, по истечении года службы, наиболее подготовленная категория граждан для того, чтобы проходить уже воевать на фронте. И командование, командирам поставлена задача любыми способами убеждать людей подписывать эти контракты. Не хочешь по добру, пойдешь там под угрозами, или даже бывали случаи, когда просто за людей подписывали эти контракты другие люди.
Мы должны сделать вывод, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев врут, когда говорят, да? что с песней, с танцем добровольно. Понятно. Я вот хочу у вас еще спросить одну вещь. Она мне совершенно, вот что мне совершенно непонятно, это то, что стали чаще обращаться люди к юристам, подписавшие контракты, которые говорят, что они бессрочные. То есть их не отпускают. То есть вот контракт как бы с его точки зрения он закончился, а его не отпускают. По мобилизации мы уже знаем, что она оказалась бессрочной. Это мы знаем, что нет указа Путина о том, что она закончилась. Все, сидите, пока война не закончится. И с ней закончится мобилизация. А контракты, там должны были быть какие-то сроки? Как все это выглядит? Вот вы знаете хорошо.
Ну, если говорить, рассуждать по логике, то контракт, конечно, он всегда срочный, и когда-то он должен закончиться. И у большинства контрактников эти контракты срочные, то есть имеет срок окончания. Но Путин, начиная мобилизацию, утвердил пункт, которым все контракты, заключенные до начало мобилизации, заключенные после ее начала, продлевают автоматически свое действие до ее окончания. И на эту вот ловушку попадались абсолютно, ну, огромное количество людей, которых в военкоматах разводили, там, типа, ну, заключи контракт на полгода, не понравится, уйдешь. Так вот, если не понравится, то не уйдешь. Будешь воевать либо до гробовой доски, либо до старости, если повезет.
Что произошло с людьми, которые старше 50? Вот, правильно я понимаю, что они шли, вот когда они подписывали контракты, этот возраст еще не был увеличен, как это сказать, та граница, после которой уже в армию не призывают. Они попали вот в эту вилку, то есть они подписывали контракт по одному возрасту, а попали на то, что он оказался для них тоже в каком-то смысле бессрочным, потому что увеличился возраст. Граница сдвинулась.
Да, предельный срок возраста нахождения на военной службе для подписавших контракты во время мобилизации был изменен решением Госдумы. Сейчас он составляет 65 лет для тех, кто не имеет офицерских званий. Ну, поэтому, да, тоже обманули таким образом людей.
То есть их с фронта не отпускают тоже.
Нет,
то есть и этих арестовали на фронте, и тех арестовали на фронте. То есть не...
Ну, мы вернулись фактически в армию образца, наверное, начала 19 века. Да? Фактически закрепощенная у нас армия. Если вы в нее попали, то уйдете ли, ну, только тогда, когда война закончится, либо вот в гробу вернетесь, либо... Если вам посчастливится стать калекой, вот тогда вы вернетесь на фронт, потому что калека на фронте не нужен. А так вы будете воевать до конца своих дней фактически.
Спасибо, Иван. Ой, Иван, я хотела как раз обратиться. Спасибо, Алексей. К Ивану я хочу обратиться. Иван, а вам об этом известно, что люди, которые воюют на российской стороне, они, по сути, крепостные. Я не знаю, как их назвать. Рабы крепостные. Что у них нет никаких шансов ни по какому... Как бы они, по какой бы статье они ни шли, мобилизованные, контрактники, они уже не вернутся домой в том, когда срок подойдет. Чего-либо.
Я понял. Смотрите, такая информация есть, и она не потому, что вот там я вот еще раз с Украины, я вот такую вот вещь вашим зрителям буду рассказывать. На самом деле ей можно найти в интернете масса перехватов, радиоперехватов, перехватов телефонных разговоров наших специальных служб, разведки военной, нашей контрразведки, где российские военнослужащие, они берут телефон местного жителя, украинца, да, и начинают звонить своим родным, и попадают в перехват. Там звонят в Омск, Магадан, куда угодно. И вот они начинают рассказывать, как все происходит на самом деле, как они это видят, какие взаимоотношения с командирами, какое медицинское обслуживание, как их бросают, как им не помогают, что у них нет вариантов. Там с той стороны там жена, мама, бабушка, теща, мы тебя выкупим, мы дадим взятку, мы готовы там ходить к командиру, командир раз не принимают, пишите еще письма в прокуратуру, они пишут в прокуратуру, Следственный комитет, но, как правило, продолжения таких особо нет, потому что эти люди, которые очень жалуются, военные, российские, они в скором времени погибают. То есть шансов у них вот продержаться, и чтобы их потом выковырили обратно и вернули на территорию Российской Федерации в границе 91 года очень-очень немного. Не очень многим, скажем так, удается выскочить. Действительно, они пришли туда, у них задача основная – держаться, умер, на твое место придут другие люди. То есть это не секрет, это не пропагандистское клише. И самое, что интересное, мы много раз вот в Украине отмечали, там вот Кремль вот он любит сравнивать эту войну, вот как деды воевали, вот там Берлин добрали, а у российских военных нет цели, нет того маяка в конце, после которого они будут считать, что все, да, наша задача здесь выполнена. Нет того Рейхстага поставленного, нет того Берлина условно, который нужно взять. Просто они воюют. Цели в Кремле меняются периодически. То неонацисты, то бандеровцы, то гей-европейцы, то отодвинуть НАТО, то присоединить НАТО, то внеблоковый статус. То есть российского военнослужащего просто нет цели, у него есть просто война, просто процесс, и его основная задача — прийти и умереть. И последнее. Многие россияне, я еще вижу, вот, ну, вот в хронике да, попадается, или в телеграм-каналах, или в каких-то пабликах, они все как один кричат: «Мы за ценой не постоим». Это вот клише с Великой Отечественной войны, но мало, практически никто не задумывается, что цена, о которой они говорят, это и есть их жизнь и их здоровье. То есть они та цена, которую платит государство. Но, к сожалению, видите, на это внимание они не обращают.
Спасибо, Иван. И вот Иван подчеркивает, что он из Украины. Я хочу сказать одну вещь. Понятие, например, российский военный эксперт, оно отсутствует уже давно. Эта тема закрылась. Я знаю, что вот у нас был один эксперт, российский, хороший человек. Он отказался сотрудничать с иностранными компаниями уже очень давно. Это было еще до войны, потому что он боялся. Боялся. Можно понять. Когда началась война, 24 февраля, все российские военные эксперты ушли в подполье, тем более те, которые жили в России на тот момент и живут сейчас, потому что любое слово, которое ты произносишь от себя и не совпадающее со справками Министерства обороны, с тем, что там озвучивает известный вам господин Коношенков, любое слово может обернуться тюрьмой. Дело Ивана Сафонова всем известно. Тюрьмой, обвинением в предательстве. Поэтому очень этого нет просто как класса нет российских военных экспертов. Один человек выступает в программе «60 минут», это Михаил Иванович Ходоренок, мы его хорошо знаем. Вот ему Генштаб поручил озвучивать свою позицию в эфире федеральных каналов. Вроде бы считается, что это голос Генштаба, такой взвешенный голос Генштаба, если можно так выразиться. Все. Поэтому, ну вот да, вот нету. И Денис, ведь все, о чем мы сейчас говорили про контракты, людям хорошо известно. Хорошо известно, что это крепостное... Я буду называть это крепостным правом, хотя крепостные знали, что у них нет прав. Эти как бы не знают. Вот я вам прочитаю сейчас то, что вы и сами уже знаете, в апреле 20-го справку 23-го года Госдума приняла окончательные поправки к закону о воинской обязанности, по которым солдаты срочной службы могут заключать контракт с Минобороны с первых дней службы. В армии этим пользуются, говорят правозащитники. Срочников принуждают к контрактной службе. Среди тех, кто заключил контракт, и среди них есть те, кто заключил контракт ради денег, чтобы выбраться из бедности. И только спустя несколько месяцев он сообразил, что контракт является бессрочным. Вот вы знаете о том, что контракт, если вот вы пошли в военкомат и контракт вы подписали, вот вы бедный человек ради денег, что он не имеет сроков, что вас не отпустят больше оттуда. Вы это знаете?
Ну, я-то знаю. Но коллеги уже сказали о том, что те категории людей, которых туда берут, как правило, это люди малообразованные, они малоинформированные, поэтому получается так, что они, попадая в ситуацию, их ставят перед фактом. Что, ну, извини, в военкомате тебе сказали полгода, но вот ты уже здесь, извини, вот есть приказ главнокомандующего, который говорит, что он не закончится до окончания СВО. Поэтому те, кто туда идут, вряд ли... И те, кто шли тогда же не было еще указа. Многие из тех, которые сейчас там находятся, еще не было этого указа Путина о том, что контракты действуют до окончания СВО. Они не то чтобы не знали, его еще не было. Угу. А потом он вдруг появился. Поэтому часть из них попала в ситуацию уже после того, как появился этот указ, а часть из них приходила и сейчас приходит, наверняка они, скорее всего, не знают. Ну, я думаю, что за информирование о таком факте тоже будут как-то привлекать к ответственности.
То есть он приходит в военкомат, подписывает. Давайте вот мы верим, что есть какой-то процент из этих 1600, о которых говорит Медведев, которые сами приходят подписать контракт, потому что деньги нужны, потому что... То есть вы допускаете, что большая часть этих людей просто не знает, что он будет бессрочным, и ему там об этом не скажут. Так я понимаю?
Скорее всего, так. Но я думаю, что есть те, которые понимают, что они идут туда, ну, до конца СВО. И такие, скорее всего, тоже есть. Но большей частью, исходя из того, что категория людей, которая туда идет, это малообеспеченные, малообразованные люди, они не будут интересоваться такими моментами, да и вряд ли им кто-то об этом скажет. Так что и такие будут.
По крайней мере, объявление не развешено в военкомате, что это билет в один конец. Спасибо, Денис. И давайте послушаем москвичей. Мы прям вот их спрашивали на улице, а что вы думаете о контрактной службе? Вот что они думают?
Каждому свое двигается. Я бы пошел бы так.
Все хотят заработать любым способом денег.
Почему бы нет? Потому что в 21 веке все-таки как-то надо мотивировать человека, чтобы да, там, пошел, воевал там, или служил, или еще что-то. Это отлично доказывает иностранный опыт, собственно говоря, в Америке, там, и в других странах, да, где контрактная либо военная служба идет за деньги, либо бонус от государства, да, в дальнейших там, каких-то учебных целях и так далее.
Для кого-то это возможность заработать, для кого-то из патриотических чувств.
Нормально, деньги лишь бы там платили, как обещают.
Больше, наверное, положительно, чем отрицательно. Объясню почему. Потому что у человека есть выбор. Нежели его просто заставят, да, мобилизуют.
Ну, опасность для жизни по-любому, естественно, это же война. Кто-то вынужден, кто-то бедствует.
Не хватает финансовой все-таки. Если мы берем это регионы, то это еще большая пропасть, в отличие от Москвы, например, той же самой. Потому что даже если брать моих друзей, знакомых, кто ушел служить, это да, это именно этот первый момент, это как раз-таки финансовые неблагополучие, я бы сказала, в какой-то степени. Ну и, наверное, некая боязнь, некий страх, наверное.
Ну, опасно это в любом случае, естественно. Движет, скорее всего, во-первых, денег нормально предлагают.
Но только на законодательном уровне, со всеми юридическими, как бы, ну, законными основаниями, чтобы это оплачивалось, чтобы они были образованы, чтобы они закончили военное какое-то образование, получили.
По контракту это дело выбора каждого, да, и защита Родины, на самом деле. Но это, конечно, риски большие для жизни, прежде всего.
Совсем не обязательно, что люди поехали туда, исключительно думая о деньгах. Наверное, нет. Вот. Но государство, мне кажется, должно помогать в этом случае.
Алексей, я вот все-таки хочу вас спросить об этом денежном факторе. Когда все это начиналось, относите ли вы к себя, к тем людям, которые не ожидали, что такое количество людей будут готовы умереть, несмотря на то, что, ну вот, несмотря на колоссальный риск, которому он подвергается, ну, потому что ему заплатят, семья будет лучше жить, и гробовые эти достаточно высоки. Вы ожидали, что столько людей будут мотивированы именно этим?
Ну, я скажу так. Мы не ожидали огромного количества добровольцев пойти по мобилизации, и что люди будут стоять в очереди у военкоматов. Это мы не ожидали. А вот что касается службы по контракту, то если говорить в принципе, то в этом ничего плохого нет. Это обычная практика распространенная. И мы понимали, что завлечь людей на фронт можно лишь либо кнутом, либо пряником. Сначала вот дали пряник в виде огромных зарплат, которые, например, для российской глубинки. Но это космические масштабы. Если учесть, что там на начало войны зарплата составляла средняя, считалась хорошей, там в 30 тысяч рублей, то когда вам обещают 300 тысяч рублей в месяц, плюс там премии за сбитый самолет, за уничтоженный танк и еще за что-либо подобное, то, конечно, в российских мужиках вдруг просыпается Рэмбо, и они хотят, и они надеются, что с ними-то точно ничего не случится. Они вот сейчас по-быстрому срубят бабла, поправят свою жизнь, обеспечат свое достойное процветание всей своей семье на будущее и вернутся. Но для многих, увы, это обернулось совсем не так, как ожидалось.
Но и протестов ждать не приходится, этих несчастных жен, матерей, которые потеряли своих близких, не приходится, потому что они, ну, они с ними, ну, рассчитались, да, честно, допустим.
Но мы видим, тут особых протестов-то и нет. Давайте разделять эти протесты. Мы надеялись, что будут протесты против войны, а мы видим, какие протесты. Вот мы не согласны с тем, что условия службы не такие, как хотелось бы. То есть, если бы там подвозили вовремя еду и обеспечивали бы отпуск, то также шли бы охотно, воевали и убивали. Вот такие вот протесты, да?
Ну да, ну то есть, да, даже вот я не об этих говорю, но я хочу сказать, что люди смирились, очень легко смирились с тем, что не, на непонятную совершенно войну, это вам не, не сектор Газа, который вот здесь ракеты и там, и в эту сторону ракеты. С той стороны ракет не было. На непонятную войну, на чужую территорию отправляют своих родных и близких, они приезжают в этих цинковых гробах еще в лучшем случае, и ничего, и тишина. Даже, по-моему, во времена Афганистана и то больше людей было, которые высказывали свое негодование, возмущение, слезы. И то мне уже сейчас кажется, что было больше тогда.
Ну, это могу объяснить тем, что за 20 путинских лет ценность человеческой жизни просто обесценена в ноль. Правовой нигилизм и низкий уровень достатка, он просто маргинализировал большую часть российского населения, и требовать от них какого-то там ответственности, в том числе за свою жизнь, ну, не приходится. Уж наши надежды на сопротивление граждан этой войне растаяли в пух и прах, и мы уже не надеемся на то, что люди будут сопротивляться. Потому что они в то же время и видят, что начинаешь сопротивляться, получаешь от государства по мордам. Лучше уж смириться, стиснув зубы, как это было не раз в нашей истории, и пересидеть, переждать этот сложный период.
Да, и получить еще там удовольствие в виде каких-то материальных компенсаций за жизнь этого любимого человека. Спасибо. И, Иван, я хочу с вами все-таки обсудить ситуацию. Она происходит на территории Украины с этой самой Авдеевкой. Вы сами первым об этом заговорили. Есть эксперт украинский, гражданин, который, вы его знаете отлично, который я уже 7, наверное, я за ним слежу, слушаю, 7 эфиров насчитала, где он говорит одно и то же, что русские каждый раз заманивают в одну и ту же ловушку украинскую армию, что они туда заталкивают людей, которых им не жалко, о чем мы только что говорили, огромные массы, и устраивают там вот это вот наступление, мясные штурмы, и в конце концов украинская армия сдаст эту Авдеевку, как и другие города, но только с большими потерями. Что вы скажете об этом прогнозе?
Ага, я даже понимаю, о ком речь идет, да, это вот человек, который 33 раза ходил за линию фронта.
Да, да.
И так далее. Да, мы поняли.
Но поскольку я не случайно подчеркнула, что я это слышу раз 7, одну и ту же концепцию, 7 сданных вот этих пунктов, что с огромными потерями, и что его постигнет эту Авдеевку судьба предыдущих 6, мы каждый раз совершаем эту ошибку. Поскольку это происходит регулярно, это и слушает каждый этот блок большое количество людей, поэтому хочется услышать, что вы скажете.
Смотрите, ситуация тяжелая, ситуация трудная. Российские войска действительно наступают очень мощно, очень сильно, бросают действительно большое количество техники, живой силы. Вот по подтвержденным уже данным, Российская Федерация с 10 октября потеряла больше 100 единиц техники только на этом направлении. Количество потерь приблизительно в 1800 человек, это то, что подтверждено, и даже больше. Но боевые действия продолжаются, поэтому пока о сдаче этого населенного пункта. Даже это не населенный пункт, это уже локация. От города там ничего не осталось. Я даже сомневаюсь, удастся ли его восстановить вообще, или будет смысл какой-то восстанавливать. Там ничего уже нет для жизни. Все, никого нету. Вполне возможно, что придется его оставить, но, секундочку, наши военнослужащие, они дают бой российским оккупантам, которые пытаются нападать, наступать, дают бой с ними, сражаются, их пытаются сдерживать. Да, под натиском приходится отходить, но во время отступления наносится вред, наносится поражение, наносится ущерб российским регулярным частям, наемникам, кто там есть, из разных частных военных компаний, мобилизированным. То есть это не просто наступление. Поздно ночью собрались, рано утром вышли, никого уже нет. Да, вот. Да, отступление квартал за кварталом, дом за домом, но продвижение российских войск в буквальном смысле, как было в Бахмуте. по трупам своих товарищей. То есть они в буквальном смысле наступают по трупам своих товарищей. Поэтому, окей, тут нет ничего критичного, если придется оставить. Но это оставление будет с огромнейшими потерями для российской наступательной мощи.
Спасибо, Иван, я поняла. И, Денис, вот хочу вас о чем спросить. Я тоже, кстати, хочу спросить вас о той же Авдеевке, как ни странно. Я смотрю также и российские вот эти шоу, в которых выступают эксперты, которые говорят, что все, с украинской армией дело плохие, что там их уже там никого не осталось, и самолетов нет, как вы знаете, и так далее, и так далее. Украинская сторона говорит, что безжалостно совершенно бросает, российская сторона безжалостно бросает огромные массы живых людей вот в такие там на минные поля, то, что сейчас происходит вокруг Авдеевки. Безжалостно. Существует ли в российском... В России этого не говорят. Это не пробивается на, в эфир телевизионных каналах. Но в России не отключен интернет. Все еще не отключен интернет. Есть телеграм-каналы. Есть YouTube. Все еще сплюнем три раза и постучим по всем деревяшкам. У людей есть, все-таки создается ощущение, что их не жалеют. Что вот, скажем, с той же Авдеевкой, вот зачем столько? Вот в таком знают, что там, ну, их, ну, все, что говорит Иван, ведь это же есть такое дело. Есть ощущение, что их не жалеют? Или об этом просто не думают? Вот этих разговоров не существует, этой идеи не существует, безжалостности властей?
Слушайте, но фактов о том, что никого там не жалеют, их достаточно много. Начиная с роликов покойного юридически Пригожина, заканчивая роликов тех же мобилизованных или значит, контрактников, которые жаловались про то, что их там кинули, что их там, значит, обманули, что их отправляют на мясные штурмы. И, значит, а сзади стоят заградотряды. Но эти ролики тоже есть. Они просочились в интернет так или иначе, и люди себя идентифицировали. И они тоже говорят о том, что, ну, просто так турбопатриоты, которые заключили контракт и которые пошли, понимая, куда они пошли и зачем, не будут они записывать ролики с жалобами о том, что их не жалеют. Но если они это делают... Видимо, ответ находится на поверхности.
Как вы считаете, вот это я сегодня видела по каналу «Россия-1» рекламу контрактной армии, запишитесь, вот идите, приходите, контракт, там летят самолеты, все очень выглядит, там «Привет, мальчишу», эта реклама очень такая заманчивая. Люди реагируют на такого рода? Вот просто реклама, она вставляется вместе, там маргарин, там хозяюшка, стиральный порошок такой-то, и вот реклама контрактной армии. В этом есть какой-то смысл?
Ну, слушайте, ну, конечно же, вот у вас был опрос, там люди говорили, смотрите, какой у них же есть выбор, идти или не идти. А ведь такой же выбор предполагает ограничительные меры, которые наложило государство в виде запретов вождения автомобиля, запрета заключения сделок, запрета выезда за границу и иные ограничения. Это же ведь как раз тот самый выбор. А выбор примерно такой, как у мясника с коровой. Ну, что у нас сегодня будет, молочко или говядина? Вот примерно перед таким выбором, значит, замечательным стоят люди, и реклама, о которой вы говорите, примерно так и влияет. Это как перед коровником, значит, сделать рекламу. Приходите, у нас самые добрые мясники, значит, приходите в нашу команду. Ну... У нас классные доильные аппараты.
И то, что мы можем... Еще мы можем констатировать то, что людей не пугает то, что гибнут их близкие. Тем более их не напугало. Это, наверное, можно было спрогнозировать запрет на выезд за границу, который они и так никогда не видели, не ездили. Крошечный процент имеет загранпаспорта. Это точно не удивило, что людей это не смущает.
Ну, кто-то может уехать, кто-то не может. Так или иначе, когда есть выбор, когда нет, скажем так, проблемы, видимо, ограничения не накладывают. А вот зачем эта реклама нужна, ну, не знаю. Это вопрос такой же, а зачем он встречался с разными представителями религиозных культур?
Ну, да.
Видимо, тоже проблем никаких нет, значит, очереди в военкоматах, поэтому
да.
Надо, собственно говоря, обратиться и к религии, надо обратиться вообще ко всем возможным и невозможным вариантам, которые ему предлагают. Ну, потому что проблем нет.
Ну, спасибо, Денис. Да, и в конце концов, никто никогда не отменял рекламные бюджеты. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в